Ричард Чизмар. Гвенди и ее волшебное перышко. Карри, Билли и Ною. Настоящим волшебником в моей жизни. Как Гвенди спаслась от забвения. Сочинение историй — это, по сути, игра. Когда автор садится писать, это уже не игра, а работа. Но на стадии замысла все начинается с простой игры воображения. Ты задаешься вопросом, что было бы, если бы... и даешь волю фантазии. Такой подход требует такта, непредубежденности и открытого сердца, исполненного надежды. 4 года назад, или, может быть, 5 лет назад, я точно не помню, но это наверняка было в то время, когда я работал над трилогией о Билли Ходжесе. У меня появилась идея о современной Пандоре. Как мы помним, Пандора из мифа была любопытной девчонкой, получившей в подарок от Зевса волшебный ларец. Из-за своего окаянного любопытства, истинного проклятия человечества, она открыла ларец, откуда вырвались бедствия и несчастья, разлетевшиеся по миру. «Интересно, что было бы, — подумал я, — если бы современные девчонки подарили подобный ларец, только дарителем стал бы не Зевс, а таинственный незнакомец?» Мне понравилась эта идея, и я сел писать повесть под названием «Гвенди и ее шкатулка». Если вы спросите, откуда взялось имя Гвенди, я не смогу дать ответ. Точно так же, как не смогу дать ответ, когда именно я написал первые 20 или 30 страниц. Возможно, оно родилось из сочетания имен Венди Дарлинг, подруги Питера Пэна, и Гвинет Пелтроу, или просто возникло у меня в голове, как имя Джона Рейнберда из «Воспламеняющей взглядом». В любом случае, мне сразу представился пульт управления. Большая шкатулка из красного дерева с разноцветными кнопками, по одной для каждой части света. Нажмешь какую-то кнопку, и в соответствующей части света случится большая беда. Я добавил еще черную кнопку, которая уничтожит весь мир. И, просто чтобы поддерживать интерес у хранителя пульта, маленькие рычажки по бокам. Рычажки, которые выдают притягательное угощение. Возможно, мне тогда вспомнился мой любимый рассказ Фредерика Брауна «Оружие». Герою рассказа, ученому, работающему над созданием сверхмощной бомбы, приходит ночной гость, незнакомец, который умоляет его прекратить изыскание. У ученого есть сын, как сейчас говорят, с ограниченными умственными способностями. Выпроводив полуночного гостя, ученый видит, что его сын играет с заряженным револьвером. Рассказ кончается словами: «Только безумец может дать идиоту заряженный пистолет». Пульт управления, доставшийся Гвенди, и есть пресловутый заряженный пистолет. И хотя сама Гвенди далеко не идиотка, она всего лишь ребенок. И я задался вопросом, что она будет делать с пультом управления. Быстро ли подсядет на волшебные шоколадки? Сколько времени продержится, прежде чем любопытство возобладает, и она все же нажмет одну из кнопок, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет? Джонстаун, как оказалось. Разовьется ли у нее пунктик насчет черной кнопки, той самой кнопки, которая уничтожит весь мир? Может быть, эта история закончится в какой-то особенно паршивый день, когда Гвенди нажмет черную кнопку и устроит апокалипсис. Насколько все это неправдоподобно в мире, где накопленного ядерного оружия с лихвой хватит, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле на 1000 лет вперед? И где среди тех, у кого есть доступ к такому оружию, иногда попадаются настоящие психи? Поначалу история шла хорошо, но потом я начал выдыхаться. Такое со мной бывает нечасто, но иногда все же бывает. У меня есть, наверное, около 2 дюжин незавершенных рассказов и как минимум 2 романа, которые крепко меня подвели. Или, может быть, это я их подвел. Похоже, затык приключился в том месте, где Гвенди пытается сообразить, как спрятать пульт от родителей. Все стало как-то слишком уж сложно. Хуже того, Я не знал, что будет дальше. Я забросил историю Гвенди и переключился на что-то другое. Прошло 2 года, или, может, чуть больше. Я периодически думал о Гвенди и об опасном волшебном пульте, но никаких новых идей в голову не приходило. В общем, история так и висела на рабочем столе моего компьютера в нижнем углу экрана, пока не стертая, но явно заброшенная. А потом мне пришло электронное письмо от Ричарда Чизмора, основателя и главного редактора издательства Cemetery Dance и автора очень хороших рассказов в жанре фэнтези-ужасов. Он предлагал, я так думаю, исключительно для поддержания разговора, без реальных надежд на мое согласие, чтобы мы с ним написали что-нибудь в соавторстве или чтобы я поучаствовал в каком-нибудь серийном проекте, когда несколько авторов пишут разные части одной большой истории. Идея с серийным проектом меня совсем не прельстила, потому что такие истории редко получаются интересными. Но идея с соавторством мне понравилась. Я знаю, как хорошо пишет Рич, особенно о жизни в маленьких городках и тихих пригородах. Он непринужденно описывает барбекю на заднем дворе, детишек на велосипедах, поездки в Walmart, семейные вечера с попкорном перед телевизором, а потом пробивает дыру в мирной ткани повествования, привнося элемент сверхъестественного и ужасного. Рич пишет рассказы, в которых хорошая жизнь вдруг превращается в кошмар. Я подумал, что если кто-то и сможет закончить историю Гвенди, так это Рич. И надо признаться, мне было любопытно, как он справится с этой задачей. Если коротко, справился он блестяще. Я переписал кое-что из его частей, он переписал кое-что из моих, и у нас получился настоящий маленький шедевр. Я вечно буду ему благодарен за то, что он не дал Гвенди умереть медленной смертью в нижнем правом углу на моем рабочем столе. Когда Рич предложил написать продолжение ее истории, я отнесся к этому с интересом, но без особого энтузиазма. «О чем тут писать?» — спросил я. Он задал мне встречный вопрос. Нравится ли мне идея, что Гвенди, теперь уже взрослая, стала депутатом Конгресса, и что в ее жизни вновь появился пульт управления, вместе с его таинственным владельцем, человеком в маленькой черной шляпе? Идея мне нравилась. Она была очень правильной. Мне даже стало завидно, немножко, но все же, что не я это придумал. Властные полномочия Гвенди в политическом механизме перекликались с пультом управления. Я сказал Ричу, что одобряю его идею, и дал добро на ее воплощение. Если честно, я бы сказал то же самое, если бы он предложил сделать Гвенди астронавтом и отправить ее в другую галактику сквозь искривленное пространство. Потому что Гвенди принадлежит не только мне, но и ему. Наверное, ему даже в большей степени, потому что без вмешательства Рича ее бы и вовсе не существовало. В истории, которую вы собираетесь прочитать, как же вам повезло, потрясающее мастерство Рича проявляется в полной мере. Он отлично описывает Касл Рок и его жителей, самых обыкновенных людей. Мы с ними знакомы, мы за них переживаем. Нам не все равно, что с ними будет. И нам не все равно, что будет с Гвенди. Сказать по правде, я в нее прям влюбился. И я рад, что она снова с нами. Стивен Кинг. 17 мая 2019 года. Один. В четверг, 16 декабря 1999 года, Гвенди Питерсон просыпается до рассвета, одевается потеплее, на улице холодно, и выходит на утреннюю пробежку. Давным-давно, в незапамятные времена, она ходила, еле заметно прихрамывая на поврежденную правую ногу, но полгода интенсивной физиотерапии и ортопедический вкладыш в любимых кроссовках New Balance решили эту проблему. Теперь Гвенди бегает 3-4 раза в неделю, предпочтительно на рассвете, когда город только готовится к пробуждению. Многое произошло за 15 лет с тех пор, как Гвенди окончила университет Брауна и уехала из родного Касл-Рока, штат Мэн. Но обо всем в свое время. А сейчас мы вместе с ней пробежимся по городу. После легкой разминки на бетонных ступенях своего арендованного таунхауса Гвенди бежит по 9-й улице, подошвы кроссовок мерно стучат по присыпанному солью асфальту. На пересечении с Пенсильвания-авеню она поворачивает налево и бежит дальше, мимо мемориала военно-морского флота и Национальной художественной галереи. Даже в разгар зимы фасады музеев ярко освещены, гравийные и асфальтовые дорожки расчищены, деньги налогоплательщиков не пропадают зря. На подходе к Национальной аллее Гвенди слегка ускоряется, ощущая приятную легкость и силу в ногах. Ее собранные в хвост волосы торчат из подвязанной шапочки и шуршат по спине толстовки при каждом шаге. Гвенди бежит вдоль зеркального пруда. Летом здесь живут утки и прочие птицы, но зимой они улетают в теплые края, и без них даже вроде как скучно. К мемориалу Джорджа Вашингтона. Она делает круг по освещенной дорожке вокруг обелиска и берет курс на восток, к зданию Капитолия. На этом участке корпуса музейного комплекса Смитсоновского института тянутся вдоль аллеи с обеих сторон, и Гвенди вспоминает свою первую поездку в Вашингтон. В то лето ей было 10. Родители привезли ее в Вашингтон, и 3 долгих, жарких, потных дня они бродили по городу с утра до ночи. Под вечер возвращались в гостиницу, в изнеможении падали на кровати и заказывали ужин в номер. Небывалая роскошь для семьи Питерсонов, но у них просто не было сил принимать душ и идти в ресторан. Утром последнего дня в Вашингтоне папа сделал семейству сюрприз, купил билеты на экскурсию на велотакси. Им было тесно втроем на сиденье, но все равно весело. Они ели мороженое и смеялись, и глазели по сторонам, а гид, крутивший педали, катал их по Национальной аллее. Даже в самых смелых мечтах Гвенди не представляла себе, что когда-нибудь будет жить и работать в столице. Если бы ей сказали об этом еще 1,5 года назад, она бы решительно заявила, что такого не может быть. «Жизнь — странная штука», — размышляет она теперь, направляясь в сторону 9-й улицы. «Жизнь полна сюрпризов. И не все сюрпризы приятные». Национальная аллея осталась позади. Гвенди полной грудью вдыхает морозный воздух и ускоряет темп бега, выходя на финишную прямую к дому. Улицы потихонечку оживают, появляются первые ранние прохожие, из картонных коробок выползают бездомные, гремят мусоровозы, объезжающие квартал. Гвенди уже видит впереди разноцветные огоньки рождественской гирлянды, мерцающие в ее эркерном окне. Пора поднажать для финального спринтерского рывка. Сосед из дома напротив что-то кричит ей, машет рукой, но Гвенди не видит его и не слышит. В это морозное декабрьское утро ее ноги движутся с силой и изяществом, но ее мысли сейчас далеко-далеко.